Читать книга пророка Исаии, 48 глава, стих 17 и 18. Если кто-то следит, Исаия 48, 17 и 18. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские». Братья и сестры, это стих очень яркий, для некоторых даже известный, ну, как и многие другие стихи из Библии. Друзья, я для рассуждения выделить хочу вот какую мысль. «Я Господь, научающий тебя полезному». Вот об этом буду говорить, о полезных вещах. Тема несложная, поэтому, в общем-то, и тексты Писания вы можете рассуждать шире, чем я даже буду говорить. Братья и сестры, вообще в Священном Писании о полезных вещах сказано много. И говорить о полезном, это тоже очень нужно и важно. Ну, например, апостол Павел говорит, когда у него была встреча на Милете с пресвитерами Ефеса, он говорит: «Я не упускал ничего полезного, о чем не учил бы вас и о чем не проповедовал бы всенародно и по домам». Не упускал ничего полезного. Братья и сестры, иногда мы не очень хорошо ориентируемся в полезных и неполезных вещах. Вот об этом я этому и хочу сейчас уделить внимание. Потому что есть вещи, которые нам кажутся нужны нам, но, в общем-то, они не полезны. Написано: «Все мне позволительно, но не все полезно». То есть, есть вещи незапрещенные. То есть, кажется, если я что-то буду делать, меня не должны бы осудить. Но апостол Павел пишет: «Все мне позволительно, но не все полезно». Итак, братья и сестры, у меня, в общем-то, тема не длинная. Я хочу некоторые тексты Писания сказать, что полезно, а что не полезно. И думаю, что для нас полезно будет, если мы на это будем обращать внимание. Друзья, тексты Писания я решил брать только конкретно точные, потому что есть вещи, говорящие о полезных вещах, но как бы косвенно. Я буду говорить только то, о чем ярко сказано. Это полезно, а это не полезно. И причем даже не все, потому что иначе будет очень широко. Друзья, я читаю второе послание к Тимофею, 3 глава. Второе послание к Тимофею, 3 глава. Читаю стих 16 и 17. «Все Писание богодухновенно и полезно. Для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Братья и сестры, я был в одной семье. В общем-то, семья очень прилично смотрится в церкви. Очень прилично. В смысле, он какое-то место в церкви занимает, она тоже и так дальше. Но во время беседы обнаружилось, что они Священное Писание читали последний раз больше года назад. Хотя много полезных вещей делают в бытовом плане, у них получается как будто хорошо, и много полезных вещей делают. Ну, может быть, полезных в кавычках и надо. Но я прочитал сейчас: все Писание богодухновенно и полезно. Друзья, на богодухновенность я обращать внимания не буду, потому что это немножко сложная вещь. Но Писание полезно. Как вы можете сказать, братья и сестры, в чем полезность Писания? Ну вот написано: все Писание полезно. В чем полезность Писания? Вот здесь в тексте написано: полезно для научения, для обличения, для наставления в праведности, и да будет совершен Божий человек, и ко всякому доброму делу приготовлен. Я скажу, друзья, полезность Писания, может, на 2-3 вещи хочу обратить внимание. Во-первых, полезность Писания в том, что Писание обеспечивает человеку спасение, или, точнее, ведет человека к спасению. Ну, например, написано: «Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». То есть, друзья, если я регулярно общаюсь со Священным Писанием, написано: «Так поступая, себя спасешь». То есть, Святое Писание обеспечивает нам спасение. Но и не только нам. Написано: «И слушающих тебя». Но каждый родитель переживает, чтобы его дети были спасенными. Написано: «Так поступай, спасешь и слушающих тебя». Потому что бывает, когда, ну, вроде бы отец нормально, мать нормально, а дети смотришь, один в тюрьму попал, а потом следующий, а кто-то занаркоманил, и смотришь, семья разрушенная. Или, скажем, вроде прилично, и образование хорошее получил. Ну, как бы, как родители хвалятся: «О, наш сын очень хороший человек, а он верующий, он хороший, но он только неверующий». Братья и сестры, поэтому Святое Писание, полезность его, оно ведет нас к спасению. Полезность Священного Писания в том, что оно указывает нам путь. Потому что в нашей жизни иногда мы не знаем, как поступить. А написано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». У меня бывали ситуации настолько яркие, друзья, почти чудо. Я не знал, как поступить, и открываю Слово, и там совершенно точно написано, как будто это про меня, как надо поступить. И я тогда не сомневался, что действительно это Бог со мной разговаривает. Но разговаривает через свое слово. Я никогда не слышал громкий голос с неба, как гром, или еще что такое. Но в Священном Писании я вижу, Бог точно указывает, как должно поступить. Или, например, Божье благословение. Написано: если будешь читать и тщательно исполнять то, что написано, тогда Бог тебя благословит и на поле, и в городе, и в деревне, и в твоей личной жизни, и в детях, и так дальше. Если будешь поступать. Братья и сестры, я прочитал текст Писания из книги пророка Исаия шире, чем мне требовалось. Ну, что я имею в виду? Написано: «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река». Вот полезность Священного Писания. Не секрет, что сегодня в мире очень много конфликтов. Посмотрите, что сегодня творится в межгосударственном плане. Или внутри различных государств люди воюют. Сегодня бросают люди дома, беженцы и все прочее. И для нас это становится, вы замечаете, что для нас это становится как бы привычным явлением. Вот обо всем этом слышать. Или посмотрите, сколько сегодня конфликтов в семьях бывает. И, к сожалению, друзья, даже в христианских. Когда муж и жена какие-то вопросы не могут совместно правильно решить. Или конфликты между детьми, или между детьми и родителями. Одна 14-летняя девочка хлопнула дверью и сказала в этом, простите, друзья, за такое слово, она сказала: «В этом дурацком доме моей ноги больше не будет», а ей 14 лет. И она ушла из дома. Это семья христианская. А Писание говорит: «Тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Поэтому Писание говорит, все Писание богодухновенно и полезно. Просто, друзья, мы не всегда понимаем полезность Писания. Мы иногда думаем: ну, раз я член церкви, значит, я должен читать каждый день. Но думать о полезности я обычно не думаю. У меня задача поставить иногда крестик в календаре для чтения Библии, в плане для чтения Библии. Ну, вот так вот и все. Но если говорить о полезности, братья и сестры, 2 часов не хватит. Может быть, мы когда-нибудь одну среду уделим о полезности Писания. Я вам скажу, 2 часов не хватит, чтобы об этом говорить. Поэтому Бог говорит: «Я Господь, научающий тебя полезному». Первое, на что первое место поставил, друзья, все Писание полезное. А почему полезно? Потому что оно богодухновенно. То есть оно выдохнуто Богом. Вот как мы дыхание произвели, Бог выдохнул Слово Свое. Да, писал пророк Даниил, писал Иезекииль, апостол Павел, но авторство Святого Писания принадлежит Богу. Друзья, я 2 текст Писания прочту. Это послание к Титу, 3 глава. Я здесь не буду много говорить, потому что у кого память хорошая, не очень давно я этот текст Писания уже читал. Здесь написано так, 8 стих. 3 глава, простите, Титу, 3 глава. «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал об этом, дабы уверовавшие Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно». Братья и сестры, то есть на 2 место я ставлю полезность. Это написано, чтобы уверовавшие были прилежными к добрым делам. Друзья, вообще говоря о добрых делах, вот у нас, вот, ну, у верующих, как мы веруем, обычно говорят, добрые дела не важны, они в вопросе спасения никакой роли не играют, ну и так далее. Вера, вера, вера и вера. Друзья, тем не менее написано, Он сотворил нас на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ну и опять же, братья и сестры, мы иногда, ну раз я христианин, я должен делать и так дальше, и так дальше. Хотя здесь написано не просто делать, а быть прилежным. Мы иногда делаем, друзья, обстоятельства заставляют. Ну, скажем, идет старушка, несет тяжелый груз. Ну, кто из нас не поможет? Ну, безусловно, поможет. Или, скажем, где-нибудь в метро или в троллейбусе, или, ну, скажем, ну, здесь у нас автобусы. Ну, заходит старый человек, а я сижу. Ну, разве я перед ним не встану? Ну, конечно, встану. И даже неверующие встанут. Уже мне начинают уступать места вот в автобусах или в трамвае. Уже мне даже стыдно, братья. Я захожу, вот, девушка встает и говорит, садитесь, пожалуйста. Я к такому не приучен. Я встану, ну, кажется, перед кем хочу. Друзья, это этика мирская даже. А здесь написано, чтобы мы были прилежными к добрым делам. Потому что это хорошо и полезно. Друзья, это полезно и для нас. Это полезно и для людей, кому мы это делаем. Ну, а в чем полезно для нас, братья и сестры? Ну, например, написано, рука дающего не скудеет. О чем это говорит? О том говорит, что если я даю, в руке того, кто дает, бедности не будет. Вот так примерно Писание говорит. Или, скажем, друзья, есть вещи, они не конкретно к добрым делам, а вообще, скажем, к материальному служению. Апостол Павел пишет, говорю это вам, потому что это полезно. Имеется в виду о материальном служении и так дальше. И написано, блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. То есть, братья и сестры, думают, что Бог всегда материально воздает, совсем не обязательно. Но написано, в день бедствия избавит его Господь. Когда будет бедствие, Бог может об этом человеке позаботиться. Ну, я, например, приведу пример, друзья. Вот Лот сидит у ворот Содома, да, и три человека проходят мимо. И он их начинает уговаривать, чтобы они к нему зашли. Они говорят, нет, не, нам нет нужды, мы будем ночевать на улице. Но он их сильно уговаривал, братья и сестры. Вот, ну это такая, он их сильно уговаривал. Вы знаете, сейчас принято Лота критиковать. Лота, ну вот он такой-такой в Содоме жил и так дальше. И я в такие искушения тоже впадаю. Ну не обязательно искушение, иногда для назидания бывает и полезно рассмотреть такое. Но все равно мне нравится, что Лот их уговорил. И они его избавили в день бедствия, братья и сестры. Оказывается, сегодня ночью Содом будет уничтожен. Он их уговорил, они его взяли за руку и вывели за пределы города. Ну, в общем-то, друзья, это иллюстрация. А общая картина, написано, это хорошо и полезно. Один человек в Америке помог бомжу. Ну, кстати, там бездомных людей тоже много. Вот стоит на перекрестке, мне кажется, даже больше, чем здесь. И держит такой плакат. Ну, я бездомный, вы мне помогите. Вот так, кто-то просит еду, кто-то просит деньги. И вот стоял такой бомж, а он, оказывается, миллионер. У него было такое хобби. Одевался в тряпки и иногда пускался на месяц бродить. Вот по, ну, такие странности бывают у людей великих. Так я вам скажу. И вот один человек останавливается и посадил его к себе в машину, накормил его хорошо, денег дал и все. А этот бомж миллионер. Ну, а он запомнил номер машины и прислал потом ему очень дорогую, ну, Мерседес очень дорогой, самый дорогой, какой бывает. Ну, прислал в подарок. Об этом показали по телевизору, написали в газетах. И мне даже говорили, что все верующие возле бомжей потом стали останавливаться, помогать. Ну, вот так вот примерно. Братья и сестры, но здесь Писание не предусматривает корыстный элемент в плане добродетели. Нет. Если я буду думать, что я помогу, чтобы что-то мне Бог потом воздал, это неправильно. Написано, чтобы верующие были прилежными к добрым делам. Так об этом Священное Писание говорит. Друзья, третий текст Писания, он немножко похожий. Можно было бы здесь, ну, примерно об этом ну, здесь же сказать. Но я его выделил. Так, наверное, просто у меня получилось. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 8 стих. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Друзья, физическое упражнение мало полезно. В общем, это люди, если занимаются спортом. Ну, скажем, тренируются дома или где-то. Если где-то, это еще хуже. Если дома, более-менее это нормально. Вот. Но написано, это немножко полезно, когда человек хочет иметь осанку хорошую, мускулы накачать себе и все такое. Это немножко полезно. Но написано, благочестие на все полезно. То есть апостол Павел сравнивает физкультуру или физическое упражнение и сравнивает благочестие. А благочестие на все полезно. Для жизни земной и для жизни будущей, то есть и для жизни вечной, имея обетование жизни настоящей и будущей. Братья и сестры, что такое благочестие? Это, во-первых, хранить себя неоскверненных от мира, то есть сохранять в чистоте свою жизнь, удаляться от всякого греха сознательно. Потому что есть вещи несознательные, я не понимаю, я что где-то сделал по незнанию и так дальше. Друзья, но Писание говорит, что и презирать сирот и вдов. Здесь просто делается ударение на сироту и на вдову. Это тоже благочестие. Кстати, написано, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Речь идет о второй ступени благочестия. Это презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Друзья, я приведу только библейский пример. Это девушка или женщина, не знаем, звали ее Тавифа. Это очень пример, он точный, братья и сестры. Тавифа умерла. Но я хочу показать, в чем полезность благочестия. Вот на этом примере. Тавифа умерла. И люди послали за Петром, за апостолом Петром. Потому что все были в очень большом переживании. Потому что умер очень хороший человек. Друзья, бывает, люди умирают, переживают самые близкие. А бывает, и близкие не переживают. Они облегченно вздохнули, что, наконец, время снято с наших плеч. Вот так примерно. Друзья, умерла Тавифа, и было большое переживание. Знаете почему? Позвали Петра, и Петру начали показывать вот всякие изделия, которые Тавифа делала. Она была портная, она шила всякие изделия и раздавала людям. Вы помните, кто показывал Петру вот эти все принадлежности? Вдовицы показывали. Показывали вдовицы. Почему вдовицы, но не другие люди? Видимо, она обращала внимание именно на вдовиц. Именно на вдовиц. То есть истинное благочестие презирать сирот и вдов. То есть обращать на них внимание и оказывать им благодеяние. И Писание говорит, что это полезно для жизни настоящей и будущей. Ну и теперь ответ на вопрос, братья и сестры. Тавифа одна из немногих, о ком говорит Священное Писание, людей, которые воскресли. Мальчик воскрес, которого Елисей воскресил. Воскрес сын Наинской вдовы. Воскрес, Евтих то ли воскрес, то ли пришел в себя, я не знаю. И Тавифа воскресла, братья. Еще пару человек мы найдем. И Христос. Братья и сестры. То есть, яркий, уникальный случай, Тавифа воскресла. Бог обратил внимание на ее благочестие. На ее благочестие. И даже больше, братья и сестры. Написано, люди пришли многие увидеть это чудо, которое произвел апостол Петр. И уверовали в Иисуса Христа. Это даже больше, чем она делала своими руками. И уверовали. То есть через жизнь и воскресение Тавифы люди уверовали. Вот истинный результат благочестия. Друзья, и последняя мысль. Это записано в послании к евреям. Последняя пока о полезности. Я буду говорить до 11 часов. Пол собрания отделяется моей проповеди. Братья и сестры, читаю послание к евреям. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Это 12 глава, 6 стих и ниже. «Ибо Господь, кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, который принимает. Если же терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы не законные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а этот для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Братья и сестры, написано, Бог нас наказывает для пользы. Родители тоже для пользы. Я не знаю, здесь почему-то написано, нас родители наказывали по своему произволу. Ну, я не могу даже это объяснить. Но написано, а Бог нас наказывает для пользы. Потому что, друзья, наказание родителей не всегда для пользы. Но если я, например, перестарался или несправедливо наказал, вред будет от такого наказания. Или если я наказываю ребенка за то, в чем сам виноват. Такое бывает. Вред будет от такого. А написано, Бог нас наказывает для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Поэтому, когда нас Бог наказывает, и если мы разбираемся, что это Бог нас наказал, ну не просто я сам сунул туда палец, где больно будет, а Бог меня наказал. Написано, Бог наказывает для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Я приведу пример библейский, друзья. Это очень плохой человек, его звали Навуходоносор. Навуходоносор. Я вам про его прочту. Про Навуходоносора. Ну, не про Навуходоносора, а слова, которые сказал Навуходоносор. «После тех дней я поднял глаза мои к небу и благословил Бога Всевышнего, и восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей Он действует как в небесном воинстве, так и в живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что ты делаешь». И так дальше. Братья и сестры, вот как Навуходоносор, там еще можно прочитать, как Навуходоносор написал красиво о Боге, вот возвеличил имя Божие. Я полгода буду думать и не смогу так написать, как Навуходоносор написал. Ну, в общем-то, его вот это написано, можно в одну колонку со словами апостола Павла поставить. А почему? Бог Навуходоносора наказал. Он пережил тяжкое наказание за свои беззакония. То есть он как вол, соломой питался. В жизни я соломой не питался, и вы тоже. Соломой питался, никто за ним не ухаживал, роса и дожди на него лили. И к нему вернулся разум, и вот такие яркие слова он написал. Братья и сестры, Бог, когда наказывает, наказывает для пользы, чтобы нам быть более людьми зрелыми, и хорошими христианами. Ну, вот так. И поэтому в книге Иова написано, наказание Вседержителя не отвергай, но наоборот, за него надо благодарить. Братья и сестры, а теперь я, что бывает неполезно? Ну, здесь я буду говорить покороче. Ну, и читать даже не буду. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет, неполезно мне хвалиться. Есть люди, которые любят хвалиться, хвалятся в проповедях, хвалятся в беседе, за столом, где-то как-то, перед домашними и перед чужими люди любят хвалиться. Написано, не полезно мне хвалиться. Почему? Потому что это нам может повредить. Мы можем превозноситься над другими. И вообще, когда похвальба, она человека унижает и в глазах других. И для личного духовного состояния это не служит к пользе. Поэтому Павел и написал, не полезно хвалиться. Не полезно хвалиться. Братья и сестры, я за себя скажу. Вот я у себя замечаю, как только я похвалюсь, всегда получается обратное. Просто меня Бог бичует, если я в чем-то похвалюсь. Получается обратное. Ну, я один самый последний пример. Мы с одним братом пересекаем границу. Ну, межгосударственную. И он переживает и волнует. Ох, нас сейчас будет, ох, нас сейчас что-то будет. А я ему говорю, никогда не бойся. Я прохожу через границы абсолютно. 5 секунд, и я на той стороне. Даже никто меня не спрашивает, куда и зачем. Он говорит, да может вид у тебя такой, а меня всегда мучают. Я говорю, со мной тебя мучить не будут. Мы сейчас пройдем на ту сторону за 5 минут. И вы знаете, и он пошел, я его пустил впереди, его затормозили. Начинает допрашивать, он меня подзывает. Я подхожу. И вы знаете, и нас как начали мучить, и пока мы оправдываемся, я смотрю, уже 2 полицейских подошли с 2 сторон, он там какую-то кнопку нажал, и нас под руки, и увели. И вы знаете, друзья, мне 57 лет, в жизни такого не было. В жизни такого не было. А я уже, вот когда я ему похвалился, я уже знал, сейчас будет беда. Я уже стою и жду беду, сейчас будет беда. И все. И я такое пережил, что я подумал, что у меня седых волос на голове добавилось. Ну вот так. И это не только в этом случае. У меня всегда так. Как похвалюсь, так жду беду. Вот такое. Павел пишет, не полезно нам хвалиться. Хотя, друзья, думая, что Павел не эту сторону усматривал, он усматривал нашу личную духовную жизнь. Когда люди хвалятся, это приносит плохой результат. Следующий текст Писания. Друзья, послание к Титу, 3 глава, 9 стих. Написано, спорить не полезно. Спорить не полезно. Есть люди, которые любят спорить, и даже среди нас веры. Вот собрался какой-то коллектив и начинает вот спорить. Иногда по вопросам даже духовным. И потом, как собрание проходит, как должно, а что у нас не так, и все. И пошел спор, иногда по доктринальным даже вопросам. Есть такая русская пословица, в споре рождается истина. Братья и сестры, вообще пословица глупая. В споре истина не рождается. В споре рождается конфликт. Сколько замечал, друзья, спор всегда ведет к конфликту. Всегда. Если только кто-то не образумится и не уйдет в сторону. Я думаю, вы это тоже замечали. Муж и жена заспорили. Что будет после этого? Они будут молчать и не смотреть друг на друга. И ждать, пока он попросит прощения или она. Вот оно к чему приведет. Вы знаете, друзья, я одну только иллюстрацию приведу. В Священном Писании первый спор, который, ну серьезный спор, который на страницах Писания. Написано, пастухи Авраама спорили с пастухами Лота. Скажите, к чему это привело? Это привело к тому, что две семьи разошлись в разные стороны. А потом беда была. А потом беда, что Лота то в плен взяли, Авраам выручал, а потом в Содом, а потом вообще вот это весь конец жизни Лота. Вот к чему это привело, братья и сестры. Вот. Ну и другие примеры тоже, их в Священном Писании написано, вступили в спор со Стефаном, и к чему? И побили его камнями. Вот оно к чему привело. Поэтому спорить не полезно. Друзья, и последняя мысль. Я не смогу, так, я прочту. Последняя мысль – это послание к евреям. Написано, последняя глава. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Братья, я поясню, что не полезно. Написано, полезно повиноваться наставникам. Ну, не только служителям, пресвитерам, но наставник – это даже проповедник. Даже написано, повинуйтесь наставникам вашим, потому что они пекутся о ваших душах, чтоб они это делали с радостью, но не воздыхая. То есть, если отношение неправильное, отношение неправильное к наставникам, он будет воздыхать. Написано, а это для вас не полезно. Не полезно. Ну, например, я был в одной церкви, и там одна семья, ну, такие люди непослушные, очень строптивые. И вот их надо о чем-то посетить, и никто из служителей не хочет, понимаете? Они говорят, туда пойди, беду на себе наживешь. Ну и все. Николай Семенович, может, ты к ним сходишь? Ну, знаю, я чужой. Я говорю, ну, я ж чужой, ну, что я пойду? Тем более, они меня не зовут. Я говорю, вам надо идти. Они говорят, вот... Тяжело, понимаешь, тяжело. Ну, на помощь им эти люди ко мне подходят. Николай Александрович, пойдем, у нас поночуешь. Ну, как бы они помогли решить вопрос. Ну, в общем-то, я поночевал, друзья, и потом я тяжко воздыхал после этой ночевки. Написано, это для вас не полезно. Не для наставника, это для нас. Для нас, если у меня неправильное отношение к наставнику, написано, это для вас не полезно. Братья и сестры, время мое истекло, но, в общем-то, я и что планировал, я сказал, пусть нас Бог благословит. Я вернуться к тексту, который прочитал в начале. Я Господь, научающий тебя полезному. Если вы хотите диапазон полезных, неполезных вещей расширить, Откройте симфонию, найдите слово полезное или не полезное, или польза и не польза, и так дальше. Или по памяти постарайтесь вспомнить, друзья. Я обычно симфонию не пользуюсь, но вот думаю, то, что я вспомнил, вот то и полезно. Видимо, это наиболее выпуклые вещи, наиболее главные. И пусть нас Бог благословит, чтобы мы учились полезному и жили так, чтобы были полезны мы для других, и чтобы и для нас тоже была польза. Пусть Бог прославится. Аминь.